квинтэссенция, сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа.
7 июня 2022 года, 12 часов дня, в Москве. Как всегда, в это время по вторникам, Василий Ласочкин с вами в прямом эфире. И мы продолжаем с вами читать книгу пророка Захария. Сегодня у нас 8 глава. Мы так перевалили уже за добрую половину этой книги. И тема сегодняшней нашей передачи – ревность по дому. Ревность по дому. Как часто иногда мы с вами, осознавая это в той или иной степени или нет, вот эту тоску, ревность по дому испытываем. Но здесь, конечно же, речь идет о ревности по дому Бога. И вот в прошлой передаче мы с вами говорили о том, что еще такой храм – это дом, где живет Бог. И во Христе, как мы с вами сказали, я уж очень кратко так повторюсь то, о чем мы говорили, чтобы было на что опереться вот в этой уже сегодняшней передаче. И дом, и храм совпадают. Храм становится домом для человека, а дом становится храмом. И мы сегодня поговорим о городе истине, о городе, в котором очень правильное понимание существует верха и низа, потому что мы очень часто говорим о каких-то горизонтальных перспективах христианства, о его полезности во времени и так далее. Пора бы уже поговорить об этом верхе и низе. Пора бы уже поговорить о вертикальности этой веры, веры Иисуса Христа. Почему я вот думал, часто в свое время вот эта ревность возникает, вот этот феномен борьбы, если можно так выразиться. Почему в мире все время враждуют между собой два сознания? Одно принято называть религиозным, второе принято называть светским. Почему люди мира неуютно чувствуют себя в храмах? Почему люди, которые являются, можно сказать, постоянными обитателями храмов, так неуютно чувствуют себя в мире? И верующий человек не чувствует себя дома в этом мире, а человек светский не чувствует себя дома в храме. «Возревновал я о Сионе ревностью великою, и с великим гневом возревновал я о нем». Так начинается 8 глава книги пророка Захарии. А давайте вспомним, что Сион – это прежде всего гора, на которой стоял храм в Иерусалиме. Гора, которую позже уже в послании Галатам апостол Павел противопоставит другой горе, горе Синай, горе, на которой был дан закон Богом Израилю через Моисея. А Сион – это гора, на которой Соломон, сын Давида, построил храм. Но прежде чем он его туда там построил, сам Давид перенес туда ковчег Завета Господа и поставил вот эту временную скинию туда перенес. И вот теперь мы с вами видим, как Захария наблюдает за строительством, если быть ближе к истине, восстановлением разрушенного за 70 лет до этого храма. Храмом, который разрушил Навозардан, правая рука Навуходоносора, и вывез оттуда все золотые сосуды. И вот через 70 лет по указу императора Кира, царя Кира Персидского, все эти сосуды возвращаются. Иудеям не просто разрешено, их побуждает Кир идти и строить храм Богу Израилеву. И Кир из сокровищниц Вавилона отдает 4,5 тысячи золотых и серебряных сосудов. и призывает всех иудеев, всех, кто хочет, кого побуждает Дух, идти туда и строить храм. А вот Захария, он, будучи пророком, являлся в каком-то смысле, в историческом смысле, свидетелем вот этих событий. И вот теперь перед его глазами, мы когда читали 4 главу, мы видели, да, вот было положено основание этому храму. И вместе со священником Иисусом, о котором мы тоже говорили, читая 3 главу книги пророка Захарии, и губернатором или наместником Зарававелем, они вот занимаются восстановлением храма. Так же, как и участвовал в этом Ездра, книжник, участвовал в этом Неемия, который потом позже восстанавливал стены вокруг Иерусалима. Вот это, так сказать, исторический фон, на котором происходит вот это пророчество, изрекается Захарией. Начало этого пророчества, конечно, отрезвляет. «Возревновал я о Сионе ревностью великую, и с великим гневом возревновал о нем». И, конечно же, было бы, наверное, неправильно говорить о том, что Бог ревнует о том, как быстро или как медленно идет строительство этого храма и какие материалы для него используются, потому что давайте вспомним, ведь и этот храм вскоре был разрушен и опять восстанавливался, и он был осквернен Антиохом из Епифании, и потом были Маккавейские войны знаменитые и так далее. Возник во времена Христа уже храм, который строился больше 40 лет, храм Ирода Великого, убийцы младенцев. И вот я подумал, о каком же все-таки храме мы должны думать, когда читаем вот это пророчество Захарии. Читаем 8 главу. «Так говорит Господь Саваоф. Укрепите руки ваши, вы, слышащие ныне слова сии из уст пророков, бывших при основании дома Господа Саваофа для создания храма. Ибо прежде дней тех не было возмездия для человека, ни возмездия за труд животных, ни уходящему, ни приходящему не было покоя от врага. И попускал я всякого человека враждовать против другого». Смотрите, какие слова. И в этих словах утверждается храм совершенно в другом смысле и контексте этого слова. Храм сравнивается с виноградной лозой, которая дает свой плод, произрастая из земли и протягиваясь к солнцу. Это очень важный момент в жизни Израиля, потому что, понимаете, возвращение всегда, это всегда больно. Иудеи, которые 70 лет были в плену, вернулись и стали восстанавливать свою жизнь, в общем, напоминает мне человека, который вернулся к разбитой им чашке, склеил из нее и даже пьет из нее, но эта чашка уже другая. И все уже другое. Они пережили вот этот нелегкий, но неизбежный путь наказания. Автор послания к евреям утверждает, что всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью. Но после наученным через него доставляет мирный плод праведности. Итак, укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колени и ходите прямо ногами вашими, дабы хромлющее не совратилось, а лучше исправилось. Я вот думаю, вот эта цитата из 12 главы послания к евреям, она подчеркивает вот какую мысль. Конечно, уже человека, который вернулся к разбитой чашке и пытается ее склеить, могут опуститься руки, И мы с вами знаем, об этом говорил и мы, когда читали пророка Агея, люди строили храм, потом перестали, кого-то отвлекли свои домашние дела. Давайте вспомним, что это иудеи были, которые только вернулись, они начали налаживать свой быт. Многим просто необходимо было заниматься своим хозяйством и так далее. И вот здесь на этом фоне восстает эта ревность. Ревность Бога по своему дому. Дому, конечно же, не временному. Дому вечному. Если мы внимательно будем читать книгу Псалмов, мы увидим очень четкую такую взаимосвязь образов того, что принято называть архетипами благодаря Юнгу. Для ветхозаветного сознания храм был местом, где живет Бог, его домом. А было место, где живет человек. И вот, да, вот эта гармония существовала в сознании иудея. Дом становился храмом, потому что храм был домом. Жизнь человека освещается по мере того, в том числе его быт, как он становится причастным к бытию Бога, тогда и его личное бытие обретает иную перспективу. Вот в Иисусе Христе понятия «дом» и «храм» внутри совместились. Мы можем быть у себя внутри как дома, ровно настолько, насколько позволяем Духу Святому возводить этот храм внутри себя. Вот вся наша жизнь – это в каком-то смысле внутреннее строительство. Я уже ссылался на Ездру, на Неемию, которые участвовали в этом восстановлении, в этом возвращении. Скажу только одно. Обычно период возвращения и восстановления это в каком-то смысле испытание для человека. Потому что нам хочется какой-то немедленной оплаты за наш труд. А вот я вернулся к Богу, а вот я вернулся домой. В этом пророчестве, Бог говорит о возмездии, как о таком, знаете, я бы так назвал это, долгосрочной перспективе в жизни христианина. Ведь учтите, когда Захария произносит эти слова, храма еще нет, он еще не построен, жизнь еще не налажена. И человек задает себе вопрос, который таскает там, не знаю, камни, деревья, пытается что-то построить там. Ну и что? Вот я сейчас тружусь, я оставил свое поле, свой виноградник, свой дом, вот я строю храм, и что мне за это будет? Какая будет награда за этот труд? И вот здесь утверждается одна незыблемая, на мой взгляд, истина. Нравственный труд, труд духовный, который мы совершаем ради вот этого внутреннего строительства, он всегда вознаграждается. Говоря проще, мы не всегда ощущаем в себе последствия нашей веры, нашего труда, нашей надежды. И здесь я и говорил об этом еще позапрошлой передаче. Конечно, терпение становится добродетелью. Мне очень понравился в фильме «Сталкер» Тарковского выражение главного героя, который говорит о своих спутниках. Что ж за люди такие? Они требуют немедленной душевной платы за каждое нравственное усилие, которое они совершают. Почему-то нам, видимо, в силу вот этого природного эгоизма или в силу сознательного эгоцентризма, свойственно вот это болезненное восприятие отсутствия какого-то внешнего стимула. Сознание тяжело переносит, когда его не хвалят за то, что он хорошо делает, когда он не получает сразу какое-то внешнее или внутреннее возмездие. Грубо говоря, я что-то делаю, а у меня нет от этого какого-то внутреннего удовлетворения. Вот это пророчество, оно все, на мой взгляд, как будто бы ставит на свои места. Проблема. Почему вдруг возникает эта ревность? Потому что возникает разлад. Разлад, о котором еще Тютчев написал, откуда, как разлад возник, и от чего же в общем хоре душа не то поет, что море. Почему этот разлад между храмом и домом, между городом и церковью, между деревней и городом, да? Я думаю, потому что и этот разлад выражен в Евангелии очень здорово, когда Христос, приходя в храм, опрокидывает столы, менял. Плохо это, когда рынки становятся храмами, а храмы превращаются в базары. Плохо. Очень любопытно, я снова сошлюсь на Семёна Франка, на его удивительную работу «Свет во тьме», которую я довольно часто цитирую. Вот у него содержится такая фраза, что человек в его чисто природном существе есть уклонение от некой высшей идеи человека. Мы не такие, какими должны быть. А вот почему мы очень легко храмы превращаем в рынки, а рынки в храмы, где поклоняемся божеству корысти и свободной конкуренции. Унаследованное нами от Адама вот это братство плоти и крови, вот это последствие первородного греха толкает нас постоянно на этот путь. Путь, в котором мы очень часто дезориентированы. Мы путаем верх и низ, как тот водолаз, который заболел кессонной болезнью. И это так. Человек сегодня, вроде бы являясь частью этой всемирной информационной сети, будучи осведомленным о слишком многом, знает-то, к сожалению, очень мало. Дети Адама и Евы, потомки Авеля и Каина, превращают храмы в рынки и пытаются сделать храмы из рынков. А ведь для чего нужна вера, для чего нужна надежда, для чего нужна любовь? Чтобы сохранить, спасти, если хотите, в нас остатки той человечности. Остатки богоподобной человечности. И вот эта разница между домом и храмом, она ведь не усматривается простым каким-то интеллектуальным действием. Здесь нет какого-то четкого алгоритма, как принято говорить, или какой-то формулы. Глазами такое не уследишь. Здесь нужно зрячее сердце, чтобы увидеть, почувствовать, я других слов не нахожу, понять глубоко внутри. Как поняли это дети, которые пели, танцевали и славили Бога, когда Христос опрокидывал столы в храме. И они, именно они вызвали из сердца Христа эти слова, цитату из Псалма: «Из уст младенцев устрою тебе хвалу». Сегодняшний религиозный формат, особенно в Западной Церкви, на мой взгляд, к сожалению, эту разницу стирает. Который, как формат восточный, а он эту дистанцию между домом и храмом увеличивает. Она, конечно, всегда должна быть, но разумная. И вот почему в Западной церкви очень часто собрание христианское трудно отличить от дискотеки, а иногда от партсобрания. Все зависит от степени консервативности или либеральности. А там, где есть дистанция слишком большая между домом и храмом, там всегда создается прецедент бесчеловечности. Там, где эта грань стирается, там безбожие. О чем мы говорим? Мы говорим о гармонии, о согласии мира и святости в сердце человека. Вот где возмездие за духовный и нравственный труд. Святость и мир перестают враждовать друг с другом. Мы уже не делимся на человека церкви и человека мира внутри себя. Потому что часто бывает, я в церкви стою со свечкой в руке, с таким умилённым лицом, искренне молясь, а в мире веду себя как хищник. Потому что дом и храм разделены в моем сердце. Мир и святость друг другом противоречат. Ведь может же быть и так, что в храме торжествует человечность, а в семье в здоровой форме присутствует духовность и религиозность, если хотите. Потому что ведь мы ведь видели, наблюдали с вами в истории, и много было примеров этой беспощадного такого религиозного фанатизма, который ради святости истреблял человечность. Сегодня, правда, мы наблюдаем обратное. Ради человечности какой-то воображаемой истребляется все святое. И мы, как правило, в своем личном опыте, в опыте своего личного бытия, своей внутренней жизни, к такому равновесию, о котором я сегодня говорю, идем очень долго и медленно. Для этого должны верх и низ установиться в правильное соответствие. И вот Захария в 8 главе, в этом очередном своем пророчестве предсказывает, что благодаря вот этому обретенному равновесию многие племена и сильные народы будут приходить в Иерусалим, чтобы искать Бога и молиться Ему. Речь идет о будущем таком прозрении, что в Боге, во Христе объединятся все самые лучшие качества человека. Конечно, мы понимаем с вами, что окончательное возмездие, если это слово употреблять, плата за этот нравственный труд, за духовные усилия, она, конечно же, ждет нас там. Но и здесь есть у этого последствия. И перед нами возникает видение города, города Иерусалима, которое олицетворяет собой Иерусалим Небесный. Ведь что такое город? Вообще, строго говоря, вот если говорить опять архетипически, город – это идеал человеческого общежития. Город – это место, где уживаются все. А греки понимали город как то, что находится за пределами городских, внутри городских стен. Гражданин города – это тот, кто живет внутри городских стен. И в этом смысле нам, конечно, с точки зрения цивилизации, предстает перед нами два вечных образа, о которых еще Тертуллиан Квин говорил. Это Афины, символ человеческой цивилизации, и, конечно, Иерусалим, символ вечного града. Града, в котором живут люди, искупленные Богом. И вот если Афины – идеал человеческого общежития, там, где живут люди, согласные друг с другом, то Иерусалим – небесный Иерусалим. Там живут люди, которые примирились с Богом. Потому что цивилизация иногда очень часто идет по пути согласия друг с другом, а поскольку оно невозможно, она никогда не будет идеальной. Вот почему идеальных Афин нет. Нет и идеального Иерусалима. Мы с вами знаем, что такое Иерусалим во времена Христа. Это котел, в котором что-то все время бурно кипит, в котором противоречия, страсти, в котором влияние Рима, в котором партия фарисеев спорит с партией саддукеев, в которой царь Ирод пытается подружить с Понтием Пилатом для того, чтобы обрести силу в борьбе против влиятельной религиозной партии. Я вот думаю, действительно, Бонхёфер, мученик за Христа, человек, который был казнен в апреле 45 года, в своих работах очень много сказал горькой правды о современном состоянии дел, а в церкви. Я сейчас о церкви говорю, как об организации, да? Ну, подумайте, что чувствует человек, когда в 1934-1935 году видит свастику, висящую в церквях? Когда епископы церквей пишут статьи, в которых утверждают, что христианин, не согласный с расовой политикой фюрера, не может называть себя христианином. Это все можно поднять, это есть в архивах. Что может чувствовать человек, верующий? И вот Бонхёфер в своей книге «Этика» утверждает, и с ним, я еще раз повторю, трудно не согласиться, что церковь виновна. Я еще раз говорю, церковь как организация. Виновна, что ее проповедь в недостаточной степени открыта. Виновна в том, что она боязливо идет на опасные уступки миру. Виновна в том, что она была нема там, где надо было бы кричать, и кричала там, где надо было бы помолчать. Виновна в том, что не могла найти правильные слова в нужное время. Виновна в том, что злоупотребляла именем Христа. Виновна в том, чтобы стыдилась там, где надо было бы проявить достоинство. Церковь исповедует свою вину в утрате праздника, в опустошении своих богослужений, в пренебрежении воскресным покоем. Она оказалась виновной в суетности и беспокойстве, в корыстном использовании рабочей силы. Ее проповедь о Иисусе Христе была бессильной, а ее богослужения блеклыми. Ну да, а что делать с солью, если она перестает быть соленой? Вспомним слова Спасителя. А ведь, понимаете, ведь в итоге, когда соли нет, когда нет света, действительно храм становится рынком по оказанию религиозных услуг. А дом храмом, в котором поклоняются совсем другим богам. И мы говорим о Германии, о родине протестантского богословия. И все христиане-немцы единодушно голосовали за Адольфа Гитлера, который пришел к власти демократическим путем. И вот это заставляет меня думать о том, что вот эта пресловутая демократия, из которой сделали идолом, средство превратив в цель, да, на самом деле не является никакой гарантией, ничего как не является гарантией диктатуры. Потому что к Богу не заманишь калачом и уж точно не загонишь дубиной. И в этом смысле пророчество Захарии представляет собой громадную важность сегодня. Почему? Потому что люди, которые хотят немедленной выгоды за свое нравственное усилие, не понимают, что смысл есть в самом усилии. Продолжайте строить, говорит Захария, не опускайте рук. Потому что в результате мы обретаем добродетель терпения, мужества и мудрости. А это дорого стоит. Человек кем-то становится в результате вот этих усилий, в том числе и над самим собой. И вот этот город истины, о котором говорит пророк Захария в своем видении, он совершенно на других ценностях стоит. Граждане этого города, я еще раз повторюсь, это люди, примирившиеся с Богом. Вот дела, которые вы должны делать. Говорите истину друг другу. Поистине и миролюбиво судите у ворот ваших. Никто из вас да не мыслит в сердце своем зла против ближнего. И ложной клятвы не любите, ибо все это я ненавижу, говорит Господь Бог. Вот она, ревность по дому Бога, по дому человека. Потому что без благодати ни для Бога, ни для человека не будет никогда достойного жилища. А давайте прервемся совсем ненадолго для небольшой паузы, чтобы я перевел дыхание. После этого мы с вами продолжим эфир. Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа. 7 июня 2022 года, 12 часов уже 30 минут московского времени. В прямом эфире с вами вместе Василий Ласточкин, Матеус Медиа, как всегда, в это время по вторникам. Мы продолжаем читать книгу Захария, у нас сегодня 8 глава. Мы говорим о ревности по дому человека, ревности по дому Бога. Мы говорим о городе истине, в котором верх и низ находятся в правильном соответствии друг с другом, в котором нижнее не побеждает верхнее, в котором верхнее не уничтожает нижнее. Город истины, победа которой окончательная и бесповоротная неизбежна. Залит проклятым ядом целый свет, молчит объятый страхом люд смиренный. Но ты, любви огонь, небесный свет, вели восстать безвинно убиенным. Подъемли правду, без которой нет, и быть не может мира во Вселенной. Знаете, вот в этом бесконечном споре о цивилизованности против варварства, об образованности против невежества, когда он ведется в такой вот горизонтальной плоскости, существует какая-то ущербность. Об этом Честертон замечал в своем эссе «Вечный человек» очень здорово. Конечно, говорит он, почти все мы, рассуждая о первобытном человеке, в действительности имеем в виду современного дикаря. Мы исповедуем прогресс и эволюцию, признавая, что немалая часть человечества не меняется вообще. Александр Шмеман, удивительный священник православный, известный в советские времена своими проповедями, которые народ здесь слушал по радио, в своей книге «Исторический путь православия» пишет следующие слова. «В современном сознании, даже в церковном, единство понимается обычно либо отвлеченно, идеологически, либо как ценность прикладная. Единство ради чего-то, единство против кого-то. Но для ранней церкви, утверждает Александр Шмеман, единство само и есть последнее, величайшая ценность, высший смысл жизни, открытый людям Христом». Понимаете, получается такая вещь, вот эта гармония, о которой говорим мы, между миром и святостью, между домом и храмом, между человеком и Богом, она, к сожалению, во времени и пространстве, в рамках, я вот это слово в кавычки поставлю, цивилизованного мира, в Какая же тут цивилизация, когда такое количество детей убивается каждый день в утробах матери? Какая же тут цивилизация? Дикарям такое и не снилось. Само понятие вот этого слова «цивилизованное» стало довольно двусмысленным, согласились? Не помешало цивилизованным немцам людей истреблять миллионами. И вы знаете, мне иногда поражает вот эта короткая память человека. Как это вот странно, скажу сейчас свое собственное мнение, страну, которая с две мировых войны затеяла, в которых погибли десятки миллионов, все смотрят как на образец цивилизованности. Не понимаю этого. Не пытаюсь я нашу страну поставить в качестве такого примера и образца. Нет. Просто хочу, как говорится, расставить все точки над «и». Потому что цивилизация – это ведь одежда. А в эту одежду может одеться любое зло. А добро иногда, знаете, рядится в лохмотье. И вот мы очень часто думаем, что набожность, религиозность, она не нуждается в цивилизованности. Да это неправда. Нужно и руки мыть перед едой, и одеваться прилично, следить за собой, да? А с другой стороны, ведь ну какая-никакая цивилизованность не является гарантией правильности. Мы имеем дело с вами с этим противоречивостью между цивилизованным безбожием и невежественной религиозностью. И в этой связи, конечно, Бог ревнует. Дух Святый ревнует в нас. И по поводу утраты дома, и по поводу разрушения храма. И вот если вы читаете великую, я считаю, поэму апостола Павла, поэму о любви, 13 главу 1 послания к Коринфянам, то вы увидите там очень ясно, четко выраженную мысль по поводу того, что если любовь не руководит всем, то все, что исполняется, не имеет никакого смысла. Будь это марш, или вальс, или симфония. Давайте вспомним Булата Акуджава, да? Надежды маленький оркестрик под управлением любви. Любовь, говорит апостол Павел, никогда не завидует, не превозносится и не гордится. Вот почему там, где есть любовь, там действительно дом похож на храм. А храм становится домом. А если нет любви, то каким бы красивым ни был храм, его рано или поздно превратят в рынок. Каким бы теплым ни был дом, без любви Иисуса Христа он станет пустым и холодным. Любовь, которая долготерпит и милосердствует, которая отказывается от зависти, превозношения и гордости. И здесь перед нами возникает, знаете, такая очень четкая грань. Может быть, ее не всегда легко увидеть, но можно почувствовать иногда грань между цивилизацией и цивилизованностью. Люди могут быть очень цивилизованными в своих действиях. И вместе с тем невероятно холодно внутри. Можно быть вежливым хамом, можно быть искренним и добрым, даже когда ты груб. Нельзя верить в цивилизацию и цивилизованность безоговорочно. Конечно, есть ли польза от цивилизации, спросите меня, конечно. Я вспоминаю, как моя мама еще стирала руками. И первая стиральная машина у нас появилась довольно поздно. Сколько сил и времени экономит нам цивилизация. Мы можем путешествовать теперь. Вместо того, чтобы целые месяцы тратить на поездку из Петербурга в Москву, можно доехать туда за 4 часа на поезде или за час на самолете долететь. Можно вместо того, чтобы писать письма и ждать на них ответа, долгое время поговорить по телефону. Многое позволяет нам сделать цивилизация. Она делает нашу жизнь более комфортной. Но я еще раз повторяю, она же не может быть целью. И вот, когда человек, как мы говорили, читая 6 главу книги пророка Захарии, как говорили, читая 7 главу, когда человек укореняется во Христе, когда вот в этой непостижимой иногда для нас самих реальности Духа сочетаются правда и мир, любовь и истина, мы перестаем терзаться вот от этих внутренних противоречий. Мы понимаем, что да, мы живем в мире, но мы не от мира. Мы понимаем, что мы живем по плоти, но не по плоти. Вся проблема в том, что человек сегодня нравственно и духовно дезориентирован. Он действительно путает верх и низ. А вот эти вершины успеха человеческого во времени, богатство, власть, а для многих вершинам становится удовольствие, они на самом-то деле внизу должны быть. Вверху должно быть что-то другое. И человек сегодня действительно как будто встал с ног на голову. Честертон об этом тоже пишет в своем эссе «Вечный человек». И вот эта дезориентированность человека в контексте сегодняшней вот этой странной ориентации на мультикультурность, как это принято говорить, люди, которые пытаются объединиться либо за что-то, либо против чего-то, все эти разговоры, сообщества, идеологические войны, информационные войны, какие хотите, экономические, политические, все они приводят к тому, что вот эта пропасть между любовью и правдой, а между истиной и верой, она разрывается. Люди верят во что-то слепо. Люди знают что-то очень мало. И отсюда возникает вот этот феномен зависти, гордости, заносчивости одних групп людей по отношению к другим. Потому что нецивилизованные завидуют каким-то благам цивилизации. Есть люди, живут сегодня, их очень много. Помимо так называемого золотого миллиарда, которые живут там на 1, 2, 3 доллара в день, для которых кусок хлеба и стакан воды – это, в общем, иногда все, что они, на что они могут рассчитывать. И вот они завидуют так называемым цивилизованным, а цивилизованные презирают нецивилизованных, пытаются их научить жить. Все это произносит, так, привносит такую, знаете, вот атмосферу вражды. Но любовь никогда не стремится к тому, что ей не принадлежит. Именно она как бы собирает человека внутреннего. Именно она соединяет людей. Но вся штука еще в том, что сегодня само даже слово «любовь» пропитано просто двусмысленностью. И вот это западное «клиент всегда прав», в котором под любовью понимается бесконечное угождение человеческим потребностям, а они, как мы знаем из книги притчи, ненасытимы. У нее две сестры у ненасытимости, две дочери. «Давай, давай». И церковь начинает ориентироваться по такому же принципу, западная, например. Существует восточный менталитет, который говорит, прав всегда продавец, а покупатель всегда не прав. И церковь пустеет и становится бессильной. Но есть золотая середина. А середина, в которой человечность и божественность Иисуса Христа растет в людях. Помните, мы с вами, читая шестую главу, говорили об отрасли. Из своего корня Христос в нас, упование славы. И вот мы, когда будем читать девятую главу книги пророка Захария, об этом поговорим. О том, как во Христе божественное и человеческое соединяется. Как без Христа одно от другого бесконечно удаляется. И мы имеем с вами человека, который ненавидит Бога, потому что его угнетает вот эта невежественная религиозность. А и вот то, что любовь сегодня, вот это само понятие слова «любовь» пропитано двусмысленностью, очень сильно мешает. Вот эта неопределенность, она позволяет сознанию человеческому узурпировать значение и смысл этого великого во всех отношениях слова. Слово, которое определяет сущность самого Бога. Бог есть любовь. Только три слова есть в Писаниях, по отношению к которым употребляется это выражение «Бог есть». Бог есть свет, и в нем нет никакой тьмы. Бог есть любовь, и в нем нет никакой ненависти. Люди очень часто забывают, что все это гармонично связано с третьим. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему поклоняются в Духе и в истине. И вот когда мы обо всем этом помним, мы, наверное, можем, во всяком случае, отчасти понимать, с чем связана эта ревность Бога. Почему Христос опрокидывал столы в храме? Потому что любовь отвергает торговлю. Любовь отвергает насилие. Любовь отвергает все, что противно человеческой сущности. И поэтому ревнует. Любовь – это как любовь родителей, да, они ревнуют, когда их дети слушают глупых людей, когда их учат на улице жестокости, когда они провоцируются на невежественное отношение к жизни. Настоящие родители всегда любят детей, воспитывая их на определенных ценностях. И ревнуют, конечно, ревнуют, когда дети совершают подлые поступки, когда они уклоняются в лень. Вот в который раз уже вспоминаю я эту гениальную сцену повесть о Пиноккио. Вот там показан путь деревянного человечка, который становится живым мальчиком. Это путь любви. Это путь правды. Это путь возвращения домой. А дорога домой ведет через храм. И никуда мы от этого не денемся. Если мы идем к Богу. И когда я говорю храм, я не имею в виду какое-то здание или какую-то структуру. Я, конечно, говорю о храме Духа Святого, как говорит апостол Павел. Я говорю о сообществе святых, о том, что когда двое или трое во имя Христа собрано, там и Он среди нас пребывает. И это позволяет нам жить, предлагая людям в мире, тем, кто в храме не чувствует себя дома, тем, кто дома не чувствует себя как дома, предлагаем им чашку воды или кусок хлеба ради Христа. И вот эта победа, вот это усилие духовное, которое мы совершаем каждый день вот эта ревность внутренняя по Богу, по церкви, по людям, она ведет нас по тому узкому пути, о котором мы уже говорили в прошлых передачах. Пути преодоления себя, на котором человек себя и познает, по сути дела. И, конечно, без благодати ни один человек этот путь проделать не сможет никогда. У него просто ничего не получится. Поэтому давайте будем надеяться на то, что у нас не опустятся руки и не подогнутся колени, когда мы будем пытаться жить, сочетая в себе святость и мир, любовь и истину. Жить в Иисусе Христе, который растет в нас, по мере того, как мы умоляемся. И вот на этом я, пожалуй, закончу чтение нашей 8 главы книги пророка Захария. Пожелаю вам хорошей недели и до следующих встреч. Мы увидимся и услышимся с вами 14 июня, когда будем читать 9 главу книги пророка Захария. Спасибо вам за внимание. До новых встреч. Всего доброго. До свидания.